Глава 31. На протяжении многих лет я объяснял Кэролайн, что не могу на ней жениться, поскольку моя эмоционально неуравновешенная мать, всегда страдавшая повышенной нервной возбудимостью и теперь от нее умиравшая, по словам доктора Бёрда, никогда бы не поняла и не одобрила моего союза со вдовой женщиной, которая, как выяснилось бы после бракосочетания, уже не один год проживала в моем доме. Я объяснял, что должен уберечь болезненную старую даму, на самом деле вовсе не болезненную, а просто нервическую, от подобного потрясения. Кэролайн никогда полностью не принимала мои доводы, но со временем перестала их оспаривать. И вот теперь моя мать умирала. В четверг, 30 января, спустя 8 дней с момента, когда я очнулся в собственной постели после пожара в подземном городе и моей схватки с Баррисом, Кэролайн помогла мне одеться, и Чарли чуть ли не на руках дотащил меня до кареты, отвезшей нас на железнодорожную станцию. Я более-менее утихомирил скоробея, удвоив обычную дозу лауданума, который теперь иногда пил прямо из графина. Я собирался принимать лауданум такими вот лошадиными дозами и работать над романом в коттедже матери, покуда она не умрет. Когда эта веха останется позади, я изыщу способ разобраться с Кэролайн, со скоробеем в моем мозгу и с прочими проблемами. Пока мы ехали поездом в Танбридж-Уэллс и Саутборо, меня так ломало, мутило и трясло, что бедному Чарли, мучимому желудочными резями, пришлось всю дорогу обнимать меня за плечи и сидеть в кресле у прохода боком, чтобы хоть немного загораживать меня от посторонних взоров. Я старался подавлять стоны, но остальные пассажиры наверняка слышали их сквозь шум паровозного двигателя и грохот состава, рассекающего холодный воздух сельской местности. Одному Богу ведомо, какие звуки издавали бы мы со скоробеем, не прими я перед поездкой огромную дозу лауданума. Внезапно я до жути ясно понял, какие адовые муки претерпевал Чарльз Диккенс все 3 года с момента Стейплхёрстской катастрофы, особенно в ходе своих изнурительных напряженных турне, включая нынешнее американское, заставляя себя почти каждые сутки трястись в выстуженных или душных, задымленных, воняющих сжёным углем и потом вагонах. Обзавелся ли Диккенс скоробеем в свое время? Живет ли скоробей в нем сейчас? Об одном только этом мог я думать в грохочущем вагоне. Если Диккенс носил друдова скоробея в своем нутре, но сумел избавиться от него путем убийства ни в чем не повинного человека, значит, он единственная моя надежда. Если Диккенс по-прежнему носит в себе чудовищного жука, но научился жить и работать с ним, значит, он по-прежнему остается единственной моей надеждой. Вагон сильно тряхнуло, и я громко застонал. Все головы повернулись в мою сторону. Я уткнулся лицом в пахнущее мокрой шерстью пальто Чарли, словно пытаясь спрятаться от окружающего мира, и в следующий миг вспомнил, что ребенком делал ровно то же самое в темной раздевалке частной школы. Мое письмо в американский издательский дом Harper & Brothers начиналось строками, исполненными сдержанной мужской печали и одновременно профессиональной ответственности. Опасный недуг матери потребовал моего присутствия в ее деревенском доме, и я со всем усердием работаю над лунным камнем в перерывах между дежурствами у болезного одра. Далее я писал, равно профессионально, о своих поправках, внесенных в 12 и 13 выпуски романа, и пространно высказывался о присланных мне пробных оттисках иллюстраций, сперва отзываясь о них похвально, а потом указывая на отдельные погрешности. Первого из ряда моих повествователей, дворецкого Габриэля Беттериджа, художник изобразил в ливрее. Я объяснил американцам, что такое решительно недопустимо, ибо дворецкий в столь аристократическом доме должен носить строгий черный костюм с белым галстуком и внешне походить на старого седовласого священника. Заканчивал же я эффектным пассажем личного характера. Можете не сомневаться, я внимательнейшим образом рассмотрю ваши пожелания после того, как вы изъявили готовность учесть мои. Я рад, что пока роман вам нравится. Далее вас ждут сюжетные ходы, подобные которым, если я не заблуждаюсь, никогда прежде не использовались в литературе. Признаюсь, последняя фраза звучала несколько самонадеянно и даже нагло. Но я собирался раскрыть тайну похищенного лунного камня через длинное, подробное описание действий человека, погруженного в глубокий опиумный сон. Ночью он совершает ряд сложных действий, о которых ничего не помнит на утро, и во все последующие дни, покуда некий более искушенный опиоман не помогает ему восстановить воспоминания. И я с уверенностью полагал, что в серьезной английской литературе такие сцены и сюжетные ходы не имеют прецедентов. Что же касается работы в перерывах между дежурствами у болезного одра, я не счел нужным или уместным пояснять, что дежурства были крайне редкими, а перерывы длинными, хотя я проводил в коттедже матери все время. Дело в том, что она не выносила моего присутствия в своей спальне. Чарли предупредил меня, что за почти две недели моего отсутствия к матери вернулась речь. Хотя речь — неточное слово для обозначения визгов, стонов, нечленораздельных воплей и звериных звуков, которые она издавала, когда кто-нибудь, особенно я, находился рядом с ней. Когда мы с Чарли впервые вошли в спальню матери в четверг, 29 января, произошедшие с ней перемены потрясли меня до тошноты. Она потеряла, казалось, весь свой живой вес. Фигура в постели представляла собой скелет, обвитый сухожилиями и обтянутый сухой крапчатой кожей. Она напомнила мне невольная ассоциация мертвого птенчика, однажды найденного мной в нашем саду в далеком детстве. Как и у птичьего трупика, с ужасными, бесперыми, сложенными крылышками. Темная, испещренная коричневыми пятнами кожа у матери была прозрачной, и под ней проступало все, что должно быть сокрыто от глаз. Ее глаза, едва видные под полуопущенными веками, все еще быстро, суетливо двигались туда-сюда, точно воробышки в западне. Но к ней действительно отчасти вернулись голосовые способности. Когда я в тот четверг стоял у постели матери, она непрестанно корчилась, конвульсивно дергала согнутыми в локте руками, похожими на сложенные птичьи крылышки, судорожно шевелила скрюченными пальцами и кричала. Не столько кричала, сколько рычала. Словно Каллиопа, в чьи трубки нагнетается под чудовищным давлением пар. И от этих звуков редкие волосы, что еще остались на моей голове, шевелились от ужаса. Мать корчилась и стонала, и я тоже начал корчиться и стонать. Должно быть, это произвело жуткое впечатление на Чарли, которому пришлось подхватить меня под руку, чтобы я не упал. Миссис Уэллс поспешно удалилась при моем появлении и продолжала избегать меня все три дня, проведенные мной в материнском доме. Я не имел возможности, да и особых причин, объяснить старухе, чем я занимался ночью, когда она увидела, как я задираю ночную рубашку матери с целью взглянуть на оставленную жуком ранку. Объяснять свои поступки слугам не принято. Я корчился, стонал и явственно чувствовал, как корчится и мечется взад-вперед скоробей в моем мозгу. Я догадывался, я знал, что точно такой же скоробей, живущий в мозгу у матери, реагирует на мое присутствие и присутствие моего паразита. Вконец обессиленный, я застонал и упал в объятия Чарли. Он чуть не волоком дотащил меня до дивана в соседней комнате. Крики матери стали тише, едва мы вышли из спальни. Мой скоробей угомонился. Я краем глаза увидел миссис Уэллс, торопливо прошмыгнувшую мимо, пока Чарли укладывал меня на диван возле камина в гостиной. Так продолжалось все три дня, что я провел с матерью. Вернее, с пронзительно визжащим, бьющимся в конвульсиях, корчащимся от дикой боли существом, которое в прошлом было моей матерью, в коттедже в Саутборо, близ Станбридж-Уэллса. Слава богу, Чарли все время находился там. Миссис Уэллс наверняка оставила бы свои обязанности сиделки, не будь между нами такого буфера. Если Чарли и задавался вопросом, почему мы с миссис Уэллс стараемся ни минуты не оставаться наедине, он так ничего и не спросил. В пятницу приехал Фрэнк Бёрд, он снова сказал, что надежды нет, и сделал матери укол морфия, чтобы она заснула. Вечером, перед своим отъездом, он сделал укол морфия и мне. Наверное, то были единственные несколько часов тишины, когда бедный Чарли, мучимый желудочными резями, смог, наконец, немного поспать, оставив мать под присмотром миссис Уэллс. Я пытался работать, пока находился в материнском доме. Я привез с собой лакированную оловянную коробку с черновыми записями, заметками, выписками из энциклопедии и часами сидел за крохотным столом у окна, но в моей правой руке, казалось, совсем не было сил. Чтобы макнуть перо в чернила, мне приходилось перекладывать его в левую руку. Но слова все равно не лились на бумагу. Три дня кряду я тупо смотрел на белый лист бумаги, не осквернённый моей писаниной, если не считать трех-четырех корявых строчек, вымаранных мной в конечном счете. Через три таких бесплодных дня мы с братом перестали делать вид, будто мое присутствие там необходимо. Матери становилось гораздо хуже, когда я к ней приближался. Стоило мне войти к ней в спальню, она начинала корчиться, биться в судорогах, пронзительно вопить, и у меня тоже боль неуклонно усиливалась, покуда я не падал в обморок или не удалялся прочь. Чарли упаковал мои вещи и отвез меня обратно в Лондон на послеполуденном курьерском. Перед отъездом он отправил Фрэнку Бёрду и моему слуге Джорджу телеграмму с просьбой встретить нас на станции. Чтобы усадить меня в наемный экипаж, понадобились соединенные усилия всех троих. Когда меня на руках втащили в дом и понесли наверх в мою спальню, от внимания моего не ускользнуло, каким взглядом смотрела на меня Кэролайн. Во взгляде том читались тревога и жалость, но также смущение и презрение, возможно, даже презрение, граничащее с отвращением. Бёрд сделал мне дополнительный укол морфия, и я провалился в глубокий сон. «Пробудись в благости! Ты пребываешь в благости!» Горы Зетфу пробуждаются к жизни. Боги встают ото сна, дабы поклониться духу твоему. О, священный крылатый шар, взмывающий в небо! Ты, пронзающий небо огненный шар, каждый день заливаешь землю светом с востока, а потом скрываешься на западе, дабы провести ночь в Иунете. О ты, гор Изетфу, который пробуждается в благости, великий бог неба в многосветном оперении, восстающий над горизонтом, огромный крылатый шар, охраняющий святилища. И ты пробудись в благости. Айхи, который пробуждается в благости, великий бог, сын Хатхор, возвеличенный златоликим из нетеров, пробудись в благости, в благости. Айхи, сын Хатхор, пробудись в благости. Прекрасный лотос златоликого, ты пробудись в благости. «Пробудись в благости Харсиесис, сын Осириса, бесспорный наследник, потомок всемогущего, порожденный Уненнефером Победоносным. И ты пробудись в благости. Пробудись в благости, Осирис, великий бог, пребывающий в Иунете, старший сын Геба, и ты пробудись в благости. Пробудитесь в благости, Нетеры и Нетеруты, и Эннеады, окружающие Всевеличайшего, и вы пробудитесь в благости». Я пробудился в темноте, в мучительных корчах и в совершенном смятении. Никогда прежде мне не снились одни только слова, звучащие напевным речитативом слова, причем на незнакомом мне языке, с которого, впрочем, мой ум или мой скоробей не весь почему легко переводил на английский. Приторный запах курения и маслянистого дыма все еще щекотал мои ноздри. Эхо давно умерших голосов звенело в моих ушах. Перед взором моим, точно остаточное изображение в виде красного круга на сетчатке глаза после долгого смотрения на солнце, стояли Нетеры, боги черной земли, Нуит, богиня звезд, Аст или Исида, владычица небес, Асар или Осирис, бог наших предков, Нептхет или Нефтис, богиня смерти, которая не вечна, Сути или Сет, враг, Гор или Хор, владыка грядущих вещей, Анпу или Анубис, проводник в царстве мертвых, Дахаути или Тот, хранитель книги жизни. Скоробей возился в моем черепе, причиняя дикую боль, и я пронзительно закричал в темноте. На мой крик никто не пришел. Ночь стояла в самой глухой поре, дверь спальни была закрыта, а Кэролайн и ее дочь спали внизу, тоже за закрытыми дверями. Но когда эхо воплей стихло в моем истерзанном мозгу, я осознал, что нахожусь в комнате не один. Я слышал чье-то дыхание. Я ощущал чье-то присутствие, подсознательно воспринимая не токи живого тепла, по каким мы порой узнаем, что рядом с нами в темноте находятся другие люди, но исходящий от незримого существа холод. Казалось, будто кто-то вытягивает последние остатки тепла из воздуха. Я нашарил на комоде спички и зажег свечу. На деревянном стуле в ногах кровати сидел второй Уилки. Он был в широком черном пальто, что я выбросил несколько лет назад. На коленях у него лежала планшетка с чистым листом бумаги. В левой руке он держал карандаш. Ногти у него были обгрызены сильнее, чем у меня.
«Чего тебе надо?» — прошептал я.
«Я жду, когда ты начнешь диктовать», — сказал второй Уилки. Я снова машинально отметил, что голос у него не такой низкий и звучный, как у меня. Но, с другой стороны, разве кто-нибудь слышит по-настоящему тембр собственного голоса?
«Что диктовать?» — прохрипел я.
Второй Уилки молча ждал. Сердце мое сократилось добрую сотню раз, прежде чем он, наконец, промолвил. «Ты хочешь продиктовать мне описание твоих снов или следующую часть лунного камня?» Я заколебался. Это наверняка какая-то ловушка. А вдруг, если я сейчас не начну диктовать подробный рассказ о ритуалах, посвященных богам Черной Земли, скоробей примется прогрызать ход наружу в затылочной или лицевой кости? Неужто последним, что я увижу в жизни, будут огромные жвалы, вылезающие у меня из щеки или глазницы?
«Лунный камень», — сказал я, — «но я буду писать сам».
Я был слишком слаб, чтобы встать с постели. После полуминуты отчаянных усилий мне удалось лишь приподняться чуть повыше на подушках. Но Аскарабей не стал убивать меня. Возможно, с надеждой подумал я, он не понимает по-английски.
«Надо запереть дверь», — прошептал я. «Я сейчас запру».
Но у меня опять не хватило сил встать. Второй Уилки поднялся на ноги, задвинул щеколду и вернулся на свое место. Он держал карандаш наготове, и я увидел, что он левша. Сам я правша.
«Он задвинул щеколду», — попытался сказать мне истерзанный, пылающий от боли мозг. «Он, оно, может воздействовать на предметы материального мира».
Ничего удивительного. Оставила же зеленокожая клыкастая девица багровый след укуса на моей шее. Второй Уилки ждал. Стеная и вскрикивая от боли, я начал.
«Первый рассказ — это прописными буквами. Написанный «Мисс Клак», имя тоже прописными, после имени двоеточие, племянницей покойного сэра Джона Верендера. Три междустрочных интервала. Голова первая римской цифрой. Два междустрочных интервала. Любезным моим родителям, ныне покойным. Нет, не так. Скобка открывается. Оба теперь на небесах. Скобка закрывается. Я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с юных... нет, мисс Клак никогда не была юной. Напишите. С самого раннего возраста. Точка. Следующий абзац».
Я застонал и сполз пониже на влажных от пота подушках. Второй Уилки терпеливо ждал, держа карандаш наготове. После 2-3 часов населенного кошмарами сна меня разбудил стук в дверь спальни. Я нашарил часы на комоде и увидел, что уже без малого 11 утра. Стук повторился, вслед за ним раздался суровый, но обеспокоенный голос Кэролайн.
«Уилки, впусти меня».
«Входи», — сказал я.
«Не могу, дверь заперта».
Я несколько минут собирался с силами для того, чтобы откинуть одеяло, шаткой поступью добрести до двери и отодвинуть щеколду.
«С какой стати ты заперся?» — спросила Кэролайн, врываясь в комнату с самым взволнованным видом.
Я уселся на кровать и набросил на колени одеяло.
«Я работал. Писал».
«Работал?»
Она увидела стопку исписанных страниц, по-прежнему лежавшую на деревянном стуле, и взяла ее.
«Написано карандашом. Разве ты когда-нибудь прежде писал карандашом?»
«Не могу же я пользоваться ручкой, лежа навзничь в постели».
«Уилки...»
Кэролайн странно взглянула на меня.
«Это не твой почерк».
Она протянула мне страницы. «Это действительно был не мой почерк. Торопливо нацарапанные буквы имели наклон в противоположную сторону. Так пишут левши, осознал я. И другие очертания, более резкие, заостренные, они казались почти агрессивными в своей жесткой угловатости. И даже междустрочные интервалы и поля были выдержаны в манере, отличной от моей». Минуту спустя я сказал.
«Ты же видела, дверь была заперта. Почти всю ночь я не мог заснуть от боли, поэтому работал. Ни ты, ни Кэрри, ни малодушные секретари, которых ты приводила, не могли писать под мою диктовку. И мне ничего не оставалось, кроме как взяться за дело самому. Я должен отослать следующие выпуски романа и в Америку, и в контору Уилса уже через неделю. Вот мне и пришлось писать ночь напролет, держа карандаш в левой руке, когда правая отказывалась меня слушаться. Удивительно, что почерк вообще разборчивый. Это была самая длинная тирада, произнесенная мною с момента, когда меня нашли без чувств у нашего порога 22 января. Но на миссис Г., похоже, это не произвело впечатления.
«Более разборчивый, чем обычный твой почерк», — заметила Кэролайн. Она огляделась по сторонам. «А где карандаш, которым ты пользовался?»
Глупо, но я покраснел. Видимо, второй Уилки прихватил карандаш с собой, когда ушел вскоре после рассвета. Сквозь запертую дверь и каменные стены. «Должно быть, я его уронил. Наверное, под кровать закатился».
«Что ж, судя по нескольким абзацам, бегло прочитанным мной сейчас, — промолвила Кэролайн, — ни новая твоя ужасная болезнь, ни тяжелый недуг твоей матери нисколько не повредили твоим писательским способностям. А напротив, пошли на пользу. Рассказ мисс Клак жутко смешной. Я думала, ты выведешь ее более напыщенной и суровой, нарисуешь грубую карикатуру. Но на первых двух страницах она предстает поистине комичным персонажем. Мне не терпится поскорее прочитать продолжение».
Когда она удалилась, чтобы отдать служанке распоряжение относительно моего завтрака, я просмотрел на удивление толстую пачку страниц. Первая фраза была в точности такой, как я продиктовал. Все остальное не имело ко мне ни малейшего отношения. Кэролайн оказалась права в своем скоропалительном суждении. Мисс Клак, несносная, назойливая старая дева, помешанная на религиозных брошюрах, была изображена с подлинной художественной силой и мастерством. В описании людей и событий, увиденных глазами сей пожилой дамы, имеющей превратное представление о себе и окружающих, чувствовалась гораздо более уверенная рука и содержалось гораздо больше изящного юмора, чем в длинных, замысловатых, тяжеловесных предложениях, что я диктовал ночью. Черт бы его побрал! Второй Уилки писал «Лунный камень», и я ничего не мог с этим поделать. И он писал лучше меня.